Эпиграфом для вот этого мероприятия, которое проводилось и которое мы будем рассматривать, поставим слова одного из участников. Он сказал так: «Для меня исповедь до сих пор является загадкой». Вот очень хороший эпиграф. Итак, мнение. Исповедь – дело чисто индивидуальное человека. Лично его и подвести под технологии очень трудно. Вот, мне кажется, опасное очень мнение, очень такое опасное заблуждение. Что значит индивидуально? Значит, что человек сам как представляет исповедь, вот так он ее и осуществляет. То есть, какое понятие о грехах у него есть, такого и достаточно. Учился, не учился, знает, не знает, инструктировал, кто-то не инструктировал, неважно. Какие у него грехи по степени тяжести, смертные, там, тяжкие, простительные, неважно. То есть, все неважно. Главное здесь индивидуальность. Вот как у самого человека вот это созрело, вот так он и должен. Действительно, в современной земной церкви существуют такие мнения. Исповедуй то, в чем тебя совесть обличает. Мы уже разбирали неоднократно это ложное понятие. Совесть у человека искажена, изуродована, завалена грузом грехов и страстей. Вместо совести говорит самомнение. Грехи человек, даже смертные, оправдывает, а порой не грехи считает грехами. И вот такой он будет приходить. Вот это же все равно как бы принцип, это все равно правило, это метод. Но это метод ложный. Если под технологии ни под какие не подведешь, значит, никакие правила как бы тут не существуют. Существует произвол, какая-то анархия, но тем не менее правила все-таки существуют. Вот, например, одно из правил, как мы сказали, исповедуй только то, в чем тебя совесть обличает. Ошибочное мнение. Это будет ложная исповедь, это будет профанация исповеди. Другое ложное мнение, оно же все равно существует. Методики-то все равно существуют. И люди все равно ими пользуются. Если ты согрешил делом, словом, помышлением, вот это исповедуй. Люди так приходят на исповедь и говорят: согрешил делом, словом, помышлением. Разве этого достаточно? Некоторые священники возмущаются, говорят: так вы расшифруйте, что вы называете общие слова. Хорошо, человек упирается в проблему расшифровать дела. Какими делами согрешил? Надо же знать какие-то критерии, по которым дела называются греховными, а какие дела называются негреховными. Должны быть ясные, точные критерии. Критериев нет. Критериев нет. И люди сами вот что считают своим умом, по своим понятиям, или что вот сказали ему, кто-то подсказал, там, такой же прихожанин или прихожанка, или там бабушка, или еще кто-то. Вот, пожалуйста. Вот. Словом. Какие грехи словом? Опять должны быть ясные какие-то понятия, точный список. Но все так в жизни делается. В реальной жизни, в земной, все так делается. Есть какие-то ясные, точные критерии, и по ним человек оценивает, он выполнил эти критерии или нарушил эти критерии. Если тебе никаких критериев не дано, как ты будешь выбирать? Ну, только то, что тебе подскажет кто-то. По его же, опять, каким-то своим личным критериям. Где-то услышал друг от друга там, или что-то где-то вычитал, прочитал, или еще что-нибудь. Грехи смертные люди не знают, тяжкие грехи не знают, страсти своей болезни души не знают, аскетических законов не знают. Что-то должны назвать. Есть другая методика, как бы другие критерии какие-то. У священника, например. У него есть такое выражение, которым он руководствуется при исповеди. «Дунул на них Господь, на своих учеников, примите Духа Святого. На ком свяжете, свяжутся. Кому отпустите, тому отпустится». И так принцип «вязать и решить». Это исполняется сейчас? Это категорически не исполняется. Это все нарушается, это презирается. Слова самого Господа Иисуса Христа при таинстве исповеди презираются вот эти вот. Не страшно священникам презирать слова самого Господа Иисуса Христа и при этом быть уверенными, что они делают дело, угодное Христу? Что они, не нарушая вот эти правила Христовы, они выполняют все как надо? Так они же нарушают грубо. В последние времена никто ни на ком ничего не вяжет. А что надо вязать? А что надо разрешать? Должны быть четкие, ясные критерии. Вот это вязать надо на человеке, а вот это надо разрешать. Есть эти критерии? Никаких критериев нет. Вязать на человеке нужно смертные грехи. Человек согрешил накануне смертным грехом, пришел, называет его. Есть учение отцов о смертных грехах. Почитайте хотя бы у святителя Игнатия, у него целый набор цитат на эту тему. Путеводитель по творениям святителя Игнатия возьмите, там раздел есть такой, если невозможно самим найти это все, времени у вас нет. Смертные грехи и список смертных грехов святитель Игнатий предлагает хотя бы краткий. Итак, вот с этими смертными грехами причащаться категорически нельзя. Их разрешать сразу нельзя, их вязать надо на человеке. Почему? Ну, потому что вот это и есть те необходимые эпитимии, при которых нужно убедиться, что человек за такой-то срок, он больше не повторит вот этот грех. Потому что смертный грех прощается только тогда, когда он прекращен. Вот прямые слова святителя Игнатия. Человек пришел, назвал смертный грех, разрешили сразу же, хотя надо вязать, еще и на причастие отправили со смертным грехом. В причастии будет в осуждении, вскоре он в такой же грех снова впадет или еще в другие грехи завалится. Вот какая совершенно гнилая, страшная совершенно практика, убийственная, духовно убийственная практика. Всем только решат, решат и решат. Почему? Говорят, сейчас время такое, сейчас мир такой, экономия сейчас у нас, надо любовь, надо милосердие к людям. Отцы не были милосердны. Господь сказал как-то немилосердно. Уж кто может быть милосерднее Господа? Зачем он сказал вязать и решить? Это, говорят, касалось только древних. Кто отменил? Ну скажите, кто отменил? Кому являлся ангел Господень? Сам Господь явился и сказал, что теперь это все отменяется. Такого нигде нет. Если кто-то это объявит, то это будет доказательством его прелести. Нравственное предание церкви изложено, его надо исполнять. Вот посмотрите, вот мысль, вот выражение. Исповедь – это дело частное, индивидуальное каждого человека. Лично его и подвести под технологии его очень трудно. Нет, то, что трудно, трудно научить человека правильной борьбе, правильной подготовке к таинству исповеди – это факт. Это трудно, это надо время, но тот, кто учит, должен сам обладать этими знаниями, должен сам жить этими знаниями, должен легко владеть вот этой всей информацией, должен уметь в этом разбираться, в нюансах и особенностях каждого человека должен разбираться. И в его специфическом проявлении страстей, вот кто это должен, это пастырь должен. Их пастыри должны так учить. Если их так не учат, ну сами пускай занимаются и учатся, тоже не хотят. Почему? А никто так не делает. А если мы коснемся этого, это же наука, это же глубина, это же высота одновременно. Это же там, ну, засесть, застрять можно не знаю насколько, в личном отношении себя только. А в отношении каждого говорят, ой, не, начни там возиться, там умрешь с ними. Вот реальная реакция современных пастырей. Это не наемники, это волки. Страшно, конечно, говорить, но факт, не хотят же заниматься этим всем. Больных овец лечить не хотят и окончательно придают их впасть волкам, отправляя их причащаться. Преподобный Симеон, наверное, тут авторитет, пожалуй, в этом вопросе. А не мнение, исходящее из прелести, которое существует сегодня в современной земной церкви, и сформировалось неизвестно на чем, неизвестно от кого и неизвестно когда. Следующее мнение, которое прозвучало. Систематизация для практической жизни не нужна, она возможна только для теории. И это меня вообще поражает. Вот если это все произнести в мирской жизни, в каких-то серьезных производствах, в каких-то серьезных научных подразделениях, в медицине, скажут, ты сумасшедший, иди отсюда, ты вообще, ну безумный ты человек. Систематизация не нужна, а все учебники – это не систематизация знаний. Разделы, главы, пункты, подпункты – это все система, а все справочники в отношении каждой болезни в медицине – каждая болезнь, ее симптомы, методы ее лечения, какие лекарства применяются, какие могут быть изменения по ходу лечения, какие должны быть результаты достигнуты. Это все систематизация. И чем более сложный процесс и серьезный, чем менее он вот прощупывается буквально пальцами, контролируется какими-то сложными приборами, какие-то сложные там технологические процессы, тем более сложные описания, инструкции здесь применяются. И все это пишется специальными учеными, специальными лабораториями, специальными целыми коллективами специалистов, высоких специалистов в этой конкретной области, пишется для того, чтобы просто валялось, просто лежало, просто пылилось. Какой абсурд так думать? Оно пишется для того, чтобы применялось на практике, чтобы технологический процесс соблюдался, чтобы правила безопасности соблюдались, чтобы люди не страдали, чтобы после произведенных работ другие люди не гибли, да и так далее. Но это же все совершенно естественно. В жизни это все веками, тысячелетиями это все разрабатывается, создается, пишется, редактируется, совершенствуется. Это ну везде абсолютно. Духовная жизнь нам считается чем-то примитивным, глупым, тупым. Здесь вот так и так. Все, ты спасаешься. Нет, так а зачем отцы оставили свои творения аскетические? Там не так, так и так. Там такие сложности, там такие высочайшие, сложнейшие вещи. описаны даже, и то они с трудом, потому что ну как-то надо описать духовные предметы, а применять на практике как? Если все это описано, составлено, то для чего? Для того, чтобы применяли. Мы игнорируем, и так привыкли это все игнорировать. Да придумали какие-то примитивные понятия, по ним живем. И сейчас даже заявляем в открытую. Систематизация для практической жизни не нужна. Она возможна только для теории. Полнейший абсурд, полнейшее непонимание, полнейшее отвержение здравого смысла. Любая систематизация в любой науке, в любой отрасли производства, торговли, воспитания, культуры, хоть чего, лечения, медицины, хоть чего, любая систематизация делается для того, чтобы знать, анализировать, делать выводы, правильно использовать, правильно применять, чтобы достигать положительных результатов. Вот, систематизация в духовной жизни только нужна теоретическая. Практически она не применяется. Ну, вот так вы и делаете же, к сожалению. И такие у вас плоды. 0,5% активных прихожан, которые приходят в воскресные дни в храмы, и их тенденция на снижение явно есть. Потому что еще несколько лет назад еще 1% насчитывали. Когда-то еще было побольше. Сегодня уже на великие праздники 1% приходит. А в обычный воскресный день уже 0,5%. И вместо того, чтобы работать с людьми, начинается другое направление, культурно-массовая, спортивно-туристическая работа, это ничего не даст. Это приведет только к большему провалу еще. Я уже приводил вот этот пример. То есть любая систематизация правил, она получается нужна только в теории. Ну, даже давайте примитивный пример, правила дорожного движения. Там ну, четкая совершенно систематизация знаков, правил, разделов, там, подразделов и так далее. Она нужна только для теории. Говорят, только для теории. На практике она не нужна? Говорят, не нужна. Ну, поезжайте, выезжайте на улицу. Объявите сегодня с утра, правил больше не существует, на практике мы их не применяем. Выучил, сдал, все, забудь, езди как попало. Ну и что, я сомневаюсь, что со двора человек выйдет и живой останется, или не искалечит свою машину. В лучшем случае разобьет машину, или ему ее разобьют и останется жив. В худшем случае уедет подальше, там еще трагедия случится. Ну вот же, вот так вот ни один же человек так думать не будет, его же сумасшедшим сразу назовут. А в духовной жизни вот так думать, проблем нет. И это признается нормальным. Это заявляется открыто, свободно. Ну, вот до чего дожили, вот до чего докатились-то. Следующая мысль такая оригинальная прозвучала. Борьба с грехами, борьба со страстями. Здесь уже разные возможности борьбы этой. Но тут для каждого человека, наверное, этот вопрос индивидуальный. Опять индивидуальный. Опять какие-то разные возможности, разные варианты. На чем они основаны? Где вот эта систематизация? Где вот эти ясные, точные инструкции? Говорят, как бы, ну это возможно, но как-то так, как вы это сами будете делать. Как это так сами делать? Это наука спасения. Это покаяние, которое имеет начало, но не имеет конца. Это аскетическое учение отцов. Это нравственное предание церкви, вторая часть истины. Ну назовите вы эти вещи правильно, как они называются в церкви. И вы сами от своих слов в ужас придете. Их нельзя так описывать, как вы описываете. Что это возможности разные, но тут у каждого человека, наверное, вопрос индивидуальный. Он индивидуальный в том плане, как эту общую науку применить в отношении вот этого частного человека. У него есть свои специфические особенности, но общие понятия, общие законы, они одинаковы. И если человек обладает этими знаниями, вот этой науки о спасении, то в отношении каждого человека появляется элемент индивидуальности. И никогда эту индивидуальность не вскроет никто, если он не является специалистом в целом. Настоящие спецы, которых ценят, которым сегодня там деньги огромные готовы платить, которых все меньше и меньше и почти не остается, у них огромные знания, огромная практика, огромный опыт на основе этих системных знаний. Не просто на основе какого-то там, это землю копать можно, или дрова пилить, или рубить. Это примитивные вещи, и то там нужны знания и опыт. А здесь духовный мир, духовные законы, ничего не видно, приборов нет, не пощупаешь, прозорливости нет, дара пророчества нет. Здесь только должна быть вот эта вот обоснованность на тех знаниях, которые оставили святые отцы. Вот той реальной систематизации, взаимосвязи внутри вот этой системы, особенности работы того или иного элемента этой системы, особенности специфические проявления этого элемента. Но это все аскетика описывает. Вы говорите, это все не надо. Индивидуальность, она в каждом человеке есть, это точно абсолютно. Но ее никогда не разобрать и не понять, пока вы не знаете в целом всю науку, всю систему этого спасения. Как врач, он долго учился, он по учебникам изучал, по справочникам все изучал. Он там 5 лет проучился или 6, потом у него практика какая-то, ординатура, потом под надзором работает, он все уже практикует только под надзором. Наконец ему доверяют работать. Вот из общих знаний, которые большие, важные знания, их нельзя нарушать, их от них нельзя отступать, они очень важны. Приходит индивидуально человек, у него какие-то свои особенности. Вот применяйте все знания на этой личности. У него есть индивидуальные особенности, применяй, учитывай это, прогнозируй то, предполагай вот так. Есть стандартная дозировка, может меньше быть, может больше быть. Может, это с этим сочетается. Как эта болезнь может на ту влиять? Но это уже твое искусство, врач. Если пастырь – это духовный врач, священник, покажи свое искусство индивидуально на каждом личном человеке. Но при условии, что ты знаешь общую систему взглядов, общее учение на вопрос о спасении. И у тебя не формальное отрывочное знание абсурдного характера, которое никак не взаимосвязаны, а основываются на том, что ты причасть, тебя Господь исцелит. Вот до чего упустили же науку спасения и превратили ее в обман. В обман, потому что так не работает спасение. Благодать так не работает. Потому что здесь будет происходить насилие над человеком при том вашем взгляде, который вы говорите. То есть человек по своей свободе грешит и не хочет грешить, любит страсти и не хочет с ними бороться, благодать не придет в человека и не будет исцелять и исправлять его. Это будет насилие. А Бог насилие над человеком не совершает. Свободная воля. Вы все перевернули вверх ногами и вот такие вот заявления делаете. Да и списки грехов, они далеко не всем подходят. Что значит не всем подходят? Вот я показываю дневник кающегося. Здесь списки грехов около 20 лет составлялись, дополнялись, редактировались, совершенствовались списки грехов по разному качеству страстей, от смертных до простительных, по всем 8 страстям, в том числе, кроме дневника, еще лекции и книги, где излагается вот эта наука спасения, аскетическая вот эта вот работа. Здесь множество примеров грехов, от 40 до 60 в каждой страсти. Человек выбирает свое. Специально расширяли список. Специально доводили его до такого хотя бы количества, в котором практически любой человек найдет свои примеры проявления этой страсти, найдет свои грехи. 10, 15, 20 примеров он своих найдет. Если других примеров у него нет, а они проявляются у других людей или в другое время вылезут, то это не значит, что это напрасно написано. У одних одни варианты, у других другие специфические варианты проявления страстей. Это все годами собиралось, годами аккумулировалось. Вы говорите, что это только для кого-то одних. Ну, почему для одних? У нас в Екатеринбурге это подходит, а, значит, в других городах не подходит. В городе Щекино вот это, например, не подойдет никак. Чем там люди отличаются от наших? Климат отличается, а состояние душ практически не отличается. Хотите сравнить, сравнивайте, проверяйте. Я в разных городах был, во всех регионах, от Хабаровска до Германии. Везде одно и то же. Одни и те же люди с одними и те же страстями, с одними и теми же смертными грехами. Одни и те же проблемы в семьях, на работе, в обществе, лично в себе. Да все одно и то же. Принципиальной какой-то кардинальной разницы нигде нет. Нигде нет. Если у тебя есть свои примеры грехов, выбирай их, вот они, и начинай с ними бороться. Начнешь бороться, могут вылезти и другие примеры по этой же страсти, которые ты сегодня еще не видел или не замечал, или, может, они действительно не проявлялись. В этой страсти мало грешков нашел. Радуешься? Подожди, не радуйся. Начни борьбу вот с этими страстями. Куда эта дрянь вся пойдет? Она найдет себе щель где-то и будет вылезать в другом виде. Вот она полезет в другой страсти. И там тебе этот список уже заранее готов. Если ты его знаешь уже, ты его читал на несколько раз, ты его хоть сколько-то в памяти уже держишь, забыл, открой снова себе, напомни эти примеры. И ты увидишь, что они у тебя тоже появились. В тебе эта страсть просто реанимировалась по необходимости. Она начала работать, потому что другие страсти ты начал зажимать. Работай с ней. Кайся в этих грехах, старайся их не допускать, веди с ними вот эту борьбу, зажимай их, зажимай, не допускай до яркого проявления хотя бы этих грехов, притормаживай хотя бы их. Но самое первое, хотя бы тут же признавай за грехи, кайся. Этим ты будешь отбирать у дьявола его пищу, которой он питается. Грехи, условно, конечно, это пища для злых духов. Чем больше мы грешим, тем больше жертв им приносим, тем больше им радостно и приятно. Вот, на мой взгляд, после 20-летнего опыта работы по этому дневнику кающегося, с реальными людьми, это сотни людей, вот те недоумения, которые здесь высказываются, я вообще удивляюсь. Читая их, слушая их, я просто удивляюсь. Списки не подходят. Я согласен, что есть списки всякие странные, разные. Я их не защищаю, я их не обсуждаю, я их не анализирую. Я раньше смотрел разные списки, да, там и посмеяться было над чем, и ужаснуться, и удивиться было над чем. Но здесь построено в дневнике на основании аскетического учения святителя Игнатия Брянчанинова. Расширены списки, адаптированы для современного человека. Специально расширяли, чтобы ты свои там грехи мог увидеть. У одного такие, у другого такие, но свои ты там найдешь. Они говорят, это зажимает человека, это хорошее средство для людей только новоначальных, которые только приходят в церковь. С чего вы это взяли-то? У вас есть опыт работы с людьми? У вас какие-то списки применялись? Вот новый человек пришел, вы с ним работаете по каким-то спискам, они у вас есть, покажите эти списки. Если человек изучил по этому списку грехов свои личные грехи, дальше что? Дальше объясните ему, что с ними надо бороться. Если это список узкий, он другие грехи не будет знать. Кто его дальше будет учить? Кто другие эти грехи ему покажет? В общем, вот эти вот какие-то отговорки, они меня удивляют просто. Они мне кажутся странными. Люди, которые не занимались этой работой, говорят, что это плохо. Заведомо говорят. Сами никогда это не делали. А то, что они делают, дает ничтожные плоды. Примитивные дает результаты. Даже больше, может быть, вреда дает. Это же не оценивает никто. Почему приход не растет? Почему на курсы не ходит больше народу? Почему в итоге вот этой беседы задают такие вопросы люди? Я думаю, что это активные прихожане ходят на эти курсы. Они задают такие вопросы, что по вопросам видно, что они в элементарных вещах не разбираются. И вы мне хотите сказать, что списки нужны только новоначальным? Вначале дали, показали, что-то человек запомнил, забыл, забросил. Дальше живет как попало, так что ли? А остальные-то грехи-то когда человеку будут рассказываться? Когда ему покажут, что такое смертные грехи? Что у него страсти смертельные, болезни души? Кто его научит взаимодействию вот этих вот страстей, вот этим духовным законом? Вообще, как бороться-то с этим? Кто его обучать-то будет? Вот по нашей методике как бы все это предусматривается. И проверено, я говорю уже, вот 20 лет это уже проверяется. И плоды хорошие. Люди таким образом ведут борьбу и готовят себя к принятию таинств. И таинство исповеди для них не проблема, это не головная боль. Как вот тут вначале сказано, что таинство исповеди остается загадкой. Вот же, этот же эпиграф, он же разоблачает вообще всех, там на этом собрании сидящих. Для меня исповедь до сих пор является загадкой. Это сколько лет уже человек ходит на исповедь-то? Он ходит на нее. И она для него осталась загадкой. Какая там загадка? В чем там загадочность-то какая-то? На мой взгляд, вообще никакой загадки нет. Прихожане наши, которые прошли этот курс обучения, тяжелейший, объемный курс обучения, которые под контролем более опытных двигались как-то, приобретали навык этой борьбы с страстями, но они легко идут на исповедь. У них всегда есть примеры грехов, которые они замечают с собой по ходу жизни. Они в них и каются сразу же, когда замечают. Это самое ценное. И на исповедь список легко приносят, потому что не составляет им труда вспомнить свои грехи. Вот такое выражение. Люди будут ограничены этим списком. Я еще раз говорю, 50-60 примеров по каждой страсти – это достаточное количество, чтобы человек имел ясные впечатления и представления о своих личных грехах по этой конкретной страсти. Это на опыте проверено уже на огромном числе людей. Если человек видит хотя бы основные примеры проявления и начинает с ними бороться, выявляются новые какие-то признаки этой страсти, а он эти примеры видит там. Мы же так и дополняли список из года в год. Потому что новые и новые проявления страстей в людях находились. Мы их вписывали туда. Может, у кого-то не появится этого примера, но у тебя другой пример появится. Мы его тоже туда вписали, и ты его там найдешь, человек. Прекратил смертные грехи, дальше особо следи за тяжкими грехами, ну, чтобы и смертные у тебя никогда не вылезали. Тяжкие грехи стали ослабевать, как-то хитрее проявляться, более тонко, более лукаво, они переходят, они же переходят в разряд простительных грехов. Но если вам не лень, посмотрите лекцию «Разнообразие грехов и страстей». Ну, там детально это все, детально описано, с рисунками, со стрелочками, как это все работает. Но если вам лень не интересно, или у вас заранее враждебное настроение, ну тогда понятно. Но только имейте в виду, что люди с произвольной греховной и намеренно греховной жизнью, они в осуждении причащаются. Люди со смертными грехами в осуждении себе причащаются. Это все обернется рано или поздно трагедией, если еще не обернулось. Следующая мысль. Если выписываете список грехов, то ты перестаешь сам критически оценивать свою жизнь. Оригинальное совершенно выражение. Что такое критически оценивать свою жизнь? Критичность, она всегда основана на сравнении чего-то с чем-то. Вы это хоть соглашаетесь с этим? Вы хоть это-то понимаете? Это в жизни, в практике, это всегда так. В любой отрасли жизни. Значит, критичность возможна тогда, когда у тебя есть эталон, норма. И отклонение от этой нормы ты оцениваешь критически. Ты критикуешь себя, свое состояние, поведение относительно нормы, относительно эталона. Отклонение туда есть, есть все. Ты замечаешь это отклонение. Что является нормой у вас? Что вы ставите нормой поведения христианина? Заповеди евангельские. Добродетели ставите? Что ставите? Где эта наука, она преподается, в каком виде? Ну, покажите. Может быть, на сайте где-то это размещено. Может быть, у вас книги какие-то есть на этот счет. Я бы охотно их посмотрел, мне это просто интересно. Не с целью грызть вас, как это сделали в отношении меня, например. А с целью познакомиться, изучить опыт. Может быть, там есть что-то полезное, цель рациональная. Я бы воспользовался даже этим опытом. Но когда этого ничего не видно, остаются только слова. Вот слова. Значит, критически оценивать себя не сможет. Наоборот, этот человек, который обладает какими-то параметрами, и они ему точно известны. Если он их забыл, он в любое время может открыть и проверить себя. Каждый раз, когда он готовится к исповеди, если он хочет. Если у него память хорошая, он уже их в памяти держит. И не только тогда применяет эти знания, когда он пошел на исповедь. Это было бы опять формализмом. Он в жизни это применяет, и они, люди, это знают. Если он список грехов знает, он по ходу дня замечает. Случилось? Грех? Ну, ум естественным образом фиксирует это все. Обычно здоровый человек это умеет делать. Грех тут же раскаялся. Согрешил, тут же раскаялся. Отобрал у страсти подпитку. Отобрал у злого духа эту жертву, которую ему опять нечаянно принес. И если человек следит за собой, у него грех наворачивается, он уже старается его подавить или хотя бы сдерживать его, чтобы он не проявился вот в такой степени. Если уж не мог держать, он уж хоть в меньшей степени то он проявился. И это вроде бы любой понимает, но нет системы знаний, нет точного критерия, никакой критичности здесь не будет. Относительно чего себя оценивать? Относительно узких своих знаний, которые где-то кто-то сообщил, передал, там перехватил, прочитал. Вот. Относительно вот этих критериев человек себя критически еще как-то оценивает. А критериев вот столько. А в отношении всего остального никакой самокритичности нет. Грехи просто проявляются, и человек за грехи их не считает. Условием прощения греха на исповеди является первое, говорит святитель Игнатий, признание греха. Второе – раскаяние во грехе. Третье – борьба с ним и нежелание впредь его повторять. Мы же говорим об исповеди. Если человек пришел на исповедь, эти какие-то несколько грешков традиционных назвал, остальную вот такую кучу просто не знает вообще, то с чего они простятся, остальные-то грехи? Он их даже не признает грехами, он их не кается в них, он их делает совершенно спокойно. Дальше ответьте кто-нибудь на вопрос. Когда у тебя есть такая гора грехов, которую ты делаешь, не признаешь и не каешься, и признал на исповеди только эти – кто докажет, какими понятиями, какими словами из Писания, из творения святых отцов, что эти грехи ему на исповеди простятся, которые он назвал, не называя всех остальных и не признавая огромной горы вот всех остальных грехов? Хотите сказать, что таинство будет срабатывать как-то избирательно, что ли? Вот огонь поедающий, Господь, он на таинстве исповеди сойдет в душу этого человека, вот это все не тронет, то, что человек любит, делает, не признает, только это попалит. Я думаю, вы заблуждаетесь. Вот я думаю, вы заблуждаетесь. Потому что здесь, в этих грехах, явная вражда со Христом, явное противоречие Христу, явное подобие дьяволу, и человек про это не знает. тут смертные грехи, тут любимые страсти. А вот это вот назвали. Ну, по традиции, какие критерии были, вот это вот узкое что-то такое, ну, с чем человек где-то как-то там познакомился. И вот эти грехи будут прощены, я сомневаюсь. Это подобно тому, как вы в печку заложили дрова осиновые и березовые, поджигаете и хотите, чтобы у вас осиновые сгорели, а березовые не сгорели. Но так вот в природе не бывает. Почему вы решили, что в духовных законах вот такие безумные какие-то вещи, странные вещи, они должны происходить? Это же уже ну, какая-то мистика, какой-то формализм. Вот это мы любим, не хотим с этим расставаться, это мы называем и хотим, чтобы это нам на таинстве исповеди Бог простил. Но Бог же не слепой, он не такой, как мы. Но если мы безумные, то не надо же так о Боге думать, это же оскорбление Богу. Если мы законы презираем духовного мира, то почему мы думаем, что ради нас Господь будет презирать свои собственные законы? С чего мы решили, что священник, если сказал, прощаю, разрешаю, то Бог обязан, как служебный дух, выполнить то, что сказал священник? Так нет, так это священник же слуга-то Божий. Священник, он должен служить Богу по тем законам, которые установил Бог. Священник служит по тем законам, которые установил сам. И хочет, чтобы Бог ему подчинился. Ничего не перепутали вот здесь? Ничего не перевернули вверх тормашками? Может, страшно хоть станет когда-нибудь кому-нибудь из пастырей-то? Они же так делают, так реально делают. Не исследуя душу, не обучая ее, не обнаруживая там огромного множества грехов, которые человек вообще не считает грехами, любит их, делает. Вчера делал, после этого пойдет делать. И вот эти грехи, чтобы ему простились, это какой-то абсурд. Или все должно вот это быть сожжено. Но надо, чтобы это признано было. А если огонь сойдет, то будет с этим всем сжигать и душу, которая соединена с этими грехами. Вот в этих грехах мы отделяем их от себя, от души, а эти сохраняем в душе. Ну, представьте, сойдет огонь, он будет попалять все. А это все в душе. И душа с этим не рассталась, не отделилась от этого. Гореть будет душа, вместе с душой будет гореть тело, огонь поедающий. Святой Никита Стефат, вот я цитату приводил, имя его не назвал. Вот же как все серьезно. И при этом вот дела нет, страха никакого нет, переживания нет. И все это высказывается так, как будто бы это какие-то точные духовные законы, точные какие-то понятия. Где вы их взяли? Почему вы их не доказываете? Доказывайте ссылками на творение святых отцов. Тогда и вы будете спокойны, и я не буду удивляться тому, что вы говорите. Но вы ничем не доказываете эти свои предположения, умозаключения. И вы спокойны. А я вот от этого переживаю. Меня это огорчает. И удивляет, и сильно огорчает. Потому что вы основываетесь на каких-то своих ложных понятиях. Это люди, это души. За них Господь жизнь свою отдал. И будет спрашивать из пастыря, из каждого человека. А вот такое отношение. Значит, чтобы критически оценивать что-то, нужно иметь критерии оценки. Критерии оценки. Нет критериев или у тебя ложные критерии, ты находишься в заблуждении человека. Это ложная мысль. А на самом деле душа человека гораздо шире, и возможности грехов тоже безграничны. Опять ругаем списки. Значит, вот списки, состоящие из 60 примеров, 40-60 по каждой страсти на 8, там их 300, например, примеров вот в этом нашем дневнике кающегося, вы говорите, это мало. Душа намного шире, душа намного разнообразней, и все не опишешь. Так вы первые, главные, грубые, которые здесь описаны, с ними люди хотя бы борьбу пускай начнут. А более тонкие проявления страстей, которые в простительных грехах проявляются, там действительно разнообразие огромно. В простительных грехах огромное разнообразие. Потому их тут мало и написано. Но человек их начинает замечать тогда, когда благодать просвещает ум человека после работы над первыми группами грехов, над смертными грехами и над тяжкими грехами. Устрани человек смертные грехи, начни борьбу с тяжкими грехами, искренне борись. Согрешил, кайся искренне, старайся не допускать, вылезай, так хотя бы прижимай его, что ли, чтобы не в такой мере опять вылезал. И в этой борьбе постепенно ты открываешь доступ благодати в твою душу. Благодать приходит, просвещает ум человека. И ум начинает видеть более тонкие проявления грехов. Даже в виде помыслов и в виде чувств, которые относятся к разряду уже простительных грехов. И ты будешь видеть умом своим, просвещенным благодатью и помыслы и чувства. Но ты никогда их не будешь видеть прочие, там тысячи грехов в виде помыслов и чувств, если ты со смертными грехами еще ходишь причащаться и не признаешь и грехами, и не каешься. Тяжкие грехи еще любишь, их делаешь, и грехами не признаешь. Но никогда благодать не просветит ум этого человека видеть более тонкие грехи. Поэтому вот это выражение, на самом деле душа человека гораздо шире, и возможности грехов тоже безграничны. Это выражение правильное. Но вот когда оно здесь применяется против, вот, например, дневника кающегося, то оно является уже оружием ложным, ошибочным. Оно является уже самообманом, обольщением. Потому что мелкое никогда нельзя видеть слепым зрением, тупым умом. Но он просвещается в борьбе с предыдущими более грубыми грехами. Еще раз повторю эту формулировку. У вас нет опыта в этом деле, и вы, видимо, этого не понимаете. У святых отцов вы об этом не читали, у вас нет теоретических знаний. Мы и в теории это знаем, и на практике уже 20 лет этим занимаемся. Никогда невозможно видеть мельчайшие грехи, которых тысячи уже примеров, пока ты еще живешь в грубых, да еще тем более смертных грехах. Это надо сначала устранить с Божьей помощью. Это надо ослабить. Открыть нужно доступ для благодати, чтобы хоть люди перестали причащаться себе в осуждение. Потому что ходят со смертными грехами причащаться и с любимыми страстями. Откуда у них откроется что? Здесь важно навык выработать. Абсолютно правильная мысль. Но навык вырабатывается на основе чего? Вот ребенок пришел в школу. Есть педагог, который дает ему прописи и говорит, сегодня пишем крючки, сегодня пишем палочки, сегодня пишем нолики, сегодня то-то, то-то. Вот так вырабатывается навык. На элементарных вещах, которые показывает педагог, наставник, по прописям, еле-еле, коряво. Вот вам смертные грехи, начало борьбы. Потом тяжкие грехи, продолжение борьбы. Смертные грехи надо устранить. Они ни в коем случае не должны больше повторяться. Узнал человек, признал, раскаялся, все, никогда больше это не делай. А люди даже это не могут. На практике же это реально. Год проходит, а человек все продолжает смертные грехи совершать. Ну понятно, что он в глухом плену, он в глубочайшем рабстве. Ему нельзя причащаться-то никогда. Но его надо учить, как от этого отвязаться. Потому что смертный грех – это результат очень мощной страсти. Это плод. Мощный плод на дереве страсти. Но страсти вырастили, значит, до такой степени. И по наследству достались. И развивали их сколько лет. Вот и обучи человека борьбе с этими страстями. Так, чтобы эти крупные плоды отпали, и все больше, чтобы они там не вырастали. Вот где начало борьбы. Это кровопролитие страшное. Слезы, пот и кровь проливаются при этом. Это реально. Это реально. Мы это проходим 20 лет. Не занимаясь этим, не зная этого всего, вы говорите о каком-то навыке. Вот этот навык, о котором я говорю, и должен быть. С мелочей, с пустяков начали, потом писали слова, слоги, потом слова, потом предложения и прочее. Вот здесь, как бы в духовном плане, здесь наоборот. Здесь начинаем с крупного, со самого страшного, а потом доходим до мелочей. Вот духовный мир здесь противоположен вот этому земному миру в варианте обучения маленького ребенка. Но последовательность, она все равно здесь существует. Существует последовательность. Следующая мысль. Для этого полезен священник, который может тебе показать и который тебя знает. Но вот в этом и вопрос. Кто сегодня из священников хорошо знает своих прихожан? По именам-то их не знают чаще всего. А как они живут? Какие у них были проблемы с детских лет, в молодости, в юности, в зрелом возрасте? Какие у них проблемы в семье? Какие у них проблемы на работе? Да это попробуй только заглубись в эту жизнь человека. Это с одним разбираться надо, не знаю, сколько пострадать. Это вместе, что значит с ним разбираться? Вместе с ним страдать на его кресте. А таких у тебя 10, 20, 30, 100. Вот и разбирайся, попробуй со всеми. Со всеми разбирайся, у всех проблемы. И вот до глубины разбираться священник, вот где такой священник? Мне бы интересно было с таким нынче встретиться священником, который ведет такую работу. Такие отцы были раньше, где-то они, может быть, и сейчас еще встречаются, вот возятся со всеми своими прихожанами, никого не отвергают. Это же уникальная редкость. Везде, в каких городах бы я ни был, везде приходят люди и только и стонут, и плачут. Ответьте хотя бы на вопрос, не знаем, где получить ответ. Спрашивали, там были, там были, там были. Или ответов нет, или говорят, поезжайте туда, или ответы разнообразные даются, или применяем советы, а все только хуже делается. Вот реальная практика. Потому что глубины проблемы Даже не знают, даже исследовать не могут. Но собственного образования, если нет в этой теме аскетического образования, сами не применяли эту аскетику на себе, даже лично. Но как по отношению к другому-то человеку что-то дельное и путнее это будет сделано? Значит, вот священника вроде надо иметь, это хорошо. И тут же есть опровержение этой же мысли. Вот только что сказали, и тут же опровергается. Но не любой священник может на эту роль подойти. Да и подход к этому у разных священников может быть разным. Строгость разная, требования разные, и обобщить тоже ничего не получится. И каждому путь свой нужно самому найти, и найти того священника, который тебе будет близок. Священники тоже все разные, у всех характеры разные, отношения разные. Нужно найти такого, который будет давать тебе полезные советы. Вот тебе на. Ну вот попробуй и найди. И потом, где гарантия, что вот этот конкретный священник даст точный, правильный, хороший совет? Но если он не обучен аскетике, борьбе со страстями не обучен, он даже смертные грехи не отличает от других грехов. Он не знает взаимодействия страстей. У него, может быть, есть, особенно священники в возрасте, у них есть опыт. Просто огромный опыт, множество там примеров. И они поневоле там разбирались, касались. Он говорит, вот у меня было вот такое вот, я помню, там-то. Вот ты вот так попробуй сделай. Мы тогда долго разбирались, долго придумывали. И вот это только помогло. Попробуй вот это также примени. Вот старые опытные священники, они уже руководствуются своим опытом. Если там есть положительный опыт, они охотно им поделятся. Но далеко не во всех вопросах у них опыт есть. Далеко не у каждого человека все стандартно, как у того, например, получается. Везде есть свои особенности, свои нюансы. И было же правильно сказано, душа, она вот имеет такое разнообразие у каждого человека. Такие там глубины неисследования. И страсти в таких разных нюансах проявляются. И бес воздействует с особыми хитростями. Вот стандарта нет. И на советах вот так просто не выйдешь в какой-то там конкретной ситуации. Надо разбираться в глубине, надо искать, что в человеке есть такое, что от чего вот эти вещи он терпеть не может, сносить не может. Почему он вот здесь заповеди нарушает, почему он вот эти грехи совершает. Это пошло углубление в процесс, ну, в исследование души. Вот такой сложный процесс. Но надо же на основании знаний, как врач... Он залезает в тело человека, разрезая его, хирург, только тот, кто понимает, разбирается в этом деле. А если у него нет вот этих точных знаний, опыта, навыка, что он там режет-то, куда он полез-то, он же зарежет человека. Или вырежет что-нибудь не то. Вот такая практика. У нас аскетическая наука должна быть. И опыт работы над собой, над другими людьми. Если этого нет, ну любой самый красивый на вид священник, самый приличный с манерами, с культурой, там, пусть у него образование там, есть и даже академия, но если борьбе с грехом не учат, аскетики не учат нигде, если сам не учился, тоже. И вот найди, попробуй, даже мысль-то здесь же опровергается. Ты вот попробуй, найди, а их и нет. Чтобы дальше идти, следующая мысль, чтобы дальше идти, вот даже не под руководством, потому что мнение о священнике, как о полицейском, который стоит и судит тебя, как на допросе, и решает, что с тобой делать, казнить или миловать, но священник только свидетель исповеди. Потому в рамках исповеди священник не должен никого допрашивать. Ну вот вам, пожалуйста, дискредитация. Полная дискредитация пастырства. То есть в Древней Руси, повторяюсь, епитимийные номоканоны были. Там попы не стыдились, это был закон. Они проверяли каждого хотя бы по смертным грехам. Уж борьбе со страстями не учили. Святого Нила Сорского отвергли, аскетику забросили, раздавили, забыли. Но хоть смертные грехи тогда начала 18 века проверяли. И люди знали, когда ходили несколько раз на исповедь, они хоть на слух их знали, боялись их делать хотя бы. Боялись вот этого наказания хотя бы, длительного отлучения, тех тяжелейших епитимий. А сегодняшние священники говорят, а я не полицейский, я не жандарм. И вообще, фильтровать что-то, спрашивать, там учить тебя на исповедь, я ничего не должен. Так это последний фильтр, последняя возможность проверить, чтобы человек не пошел причащаться в осуждение. Почему такое безразличие? Потому что все убеждены, что причастие всегда будет только во благо. И мы вначале специально сделали такое большое вступление, чтобы объяснить, что оно бывает в осуждении, бывает смерть вечную, и болеют, и страдают, и даже умирают. Это не химический препарат, это дух, как говорит святитель Игнатий, это дух. У духа свои законы, а если свои законы, так учитывай эти законы. Начиная с апостола Павла, бери творение других отцов, изучай, исследуй, пойми, что это не просто какие-то конфеты, сладости или лакомства. Это суд, суд. Но если суд, так священник не может себя так вести. А здесь вот так. То есть таинство исповеди – это как бы вот священник молчит, он не жандарм, не надзиратель, он ничего не проверяет, не контролирует, не должен. Тык-тык, молча, все прочитали. Присоедини, примири. Как присоедини? А о чем говорит священник? Но если присоединяет кого-то, значит, он должен признать, что он перед этим был оторван, оторван от Церкви Христовой. Если примиряет кого-то, значит, человек должен быть во вражде со Христом. Ну так ты проверь, он оторван был или был в Церкви? Он был в мире со Христом или был во вражде со Христом? Ну как проверить-то? Ну критерии должны быть, ясные, точные критерии. Если нет критериев, как ты критически отнесешься? Никак, у тебя остается молчать. Вот что он сам приготовил, что он сам нашел, вот пусть и идет. Вот Господь с ним пусть там и разбирается. Ну что, как разбираться, если он во вражде со Христом? Он примет в осуждение себе Христа. Вот такая вот трагедия. Ну вот такой подход, такой взгляд. Я еще раз прошу обратить внимание. Я не ругаю вот этих конкретных участников этой беседы. И хорошо, что они сели, хорошо, что заговорили об этом. Хорошо, что, может, у кого-то все-таки есть переживания. Миряне всегда провоцируют эти разговоры. Почему? Ну, потому что вот эпиграф-то же не случайно. Не случайно самое начало этой беседы было. Для меня исповедь до сих пор является загадкой. Загадкой. Если после стольких лет жизни в церкви, стольких раз самой исповеди, стольких раз причащений, многие книг прочитали там немало, и, может, и образование какое-то даже имеют, там, духовное или богословское. Других могут учить. А правда-то, вот она, вот, саморазоблачение. И это большинство современных прихожан могут сказать: загадка. Не знаем, что исповедовать, как исповедовать, какой толк, какой смысл, как готовиться, по каким критериям оценивать. Да ничего не знают. Да потому что никто не обучал. Никто не обучал, с самого начала никто не вложил вот эту систему критериев, по которым человек должен сам себя оценивать, вести борьбу с этими отклонениями и приносить на исповедь именно факт этих отклонений как грехи. И тогда это будет иметь смысл. И священник должен использовать это таинство исповеди для контроля над человеком. А здесь вот как бы налегке так раз-раз проскочили, ну, не жандарм же, не полицейский. И дальше мысли. Мы как раз и говорим о подготовке к исповеди, потому что человек должен готовиться. Ну, вот все, оригинальная мысль, да? То есть священник не жандарм, не полицейский, он должен молчать. Он даже вопросы не должен задавать никакие, да? Но мы и говорим о том, что человек должен готовиться. Ну, так и давайте говорить, как готовиться, по каким критериям. Вот у нас есть четкие, ясные критерии. На основании всего аскетического учения, и книги, и множество лекций, и множество роликов на эту тему, и описание каждой страсти, и их взаимодействие этих страстей, и чем они питаются, и как они развиваются, как они маскируются, когда человек приходит в церковь, какая какую силу может отдавать, какая от какой может поплодить грехи, какие конкретно грехи в каждой конкретной страсти. Это я не буду перечислять, тут тысячи вопросов. И вот этот материал, эта инструкция, она здесь необходима во всей этой тысячи вопросов, которые человек должен знать в этой теме. Это необходимо, потому что по ней как раз и идет специфическая работа у каждой личности. Хорошо, если есть помощник, который еще помогает. Вот это не надо. Как бы, а как человек должен сам готовиться? Ну, как-то должен. Подразумевается так. Так вот оно и есть. Овцы рассеяны. Стадо-то разбрелось все. Пастырей нет. Они готовы совершать богослужение. Они готовы принимать таинство исповеди. Но они бы хотели молчать. Чтобы человек пришел, сам назвал. Он разрешительную молитву прочитал, будучи уверен, что Бог обязан выполнить вот то, что сказал священник. С нарушением всех законов духовных, всех правил совершения таинства. И все как бы нормально. Дальше Господь знает и все исправит. Лучшая исповедь, когда священник на исповеди молчит. Но если человек приготовился, или кто-то его, этот же священник, приготовил, возился с ним месяцами возился, обучил всему, перед каждой исповедью с ним встретился, пообщался, обсудили то, что случилось за прошедшее время с предыдущей исповеди, все разобрали, в этих событиях увидели грехи, если есть какие-то критерии вообще, по которым оценивать. Признали эти грехи, доказали, что это грехи, заповеди вспомнили. Вот все, человек готов при этом. Грехи признали, в грехах тут же раскаялись, признали и раскаялись. методы, меры борьбы с ними наметили. Ну, конечно, если человек придет на исповедь, она совершится за 3 минуты, ну, за 5 минут. Когда человек по форме просто, ну, как полагается на таинстве, скажет какие-то первые простейшие слова, зачитает примеры грехов, которые они перед этим вместе со священником разобрали, все рассудили, уже в них раскаялись. Священник прочитает разрешительную молитву и все, даст благословение причащаться. Вот нормальный процесс. Вот это нормальный процесс. Попробуй добейся этого, мирянин. Попробуй дождись этого от своих пастырей. Если пастырь начнет такую работу, и у него будет получаться, все прихожане скоро будут к нему приходить перед исповедью и вот так готовиться, пока он их всех не научит. И за год он похудеет в 3 раза. И он спать перестанет. А если в отпуск не поедет, то еще неизвестно, что там дома ему скажут. Он домой будет приходить в 22 часа. И выходных у него никаких не будет. Не знаю, выживет он или нет. Но это надо делать. Это надо делать. А если это не делать и думать, что лучше исповедь, когда священник молчит, но при этом никак не готовит людей. Ну, исповедь получается худшая. В худшем варианте она происходит. Формально назвали вот столько, а вот эту гору даже не знали и не признавали. Это будет профанация таинства. Причем, как и любое таинство, оно может быть в осуждении человеку. В осуждении. Еще один нюанс тут же вылезает, как бы опять разоблачение вот этого всего. С одной стороны, лучше, чтобы священник просто молчал на исповеди. С другой стороны, смотрите, сказано, даже в требниках есть список вопросов, которые священник задает на исповеди. Но, честно, я пока еще не видел священника, который бы на исповеди эти вопросы задавал. И опять не объявляю, кто это говорит, это мог сказать и мирянин. Потому что я тоже не встречал ни разу на исповеди такого, чтобы священник задавал эти вопросы из требника. Никогда такого не было. А там требник, вот он с древности, как оно было, сформировано и сформулировано, так оно и перешло в современные требники. Вопросы о вере должен задать священник, проверить, какая вера у человека. Он догматы правильно понимает? Или у него ереси? Ты с ересями-то чего пришел, это смертные грехи? Это один из критериев, по которым ты не имеешь права принимать Христа. Тебе в осуждении будет причастие. Проверить... Но это не надо делать каждый раз, человек ходит раз в неделю на исповедь. Но когда-то надо это сделать. Провести какую-то контрольную работу для всех прихожан. Подготовить вопросы. Пусть ответят. И если там 90% прихожан ответят ошибочно, с ересями, то так сделайте вывод, что их же надо обучать. Их надо обучать правильно понимать, чтобы они их выучили. Хоть немножко понимали, хоть чуть-чуть объясняли. Хотя бы эту проблему снять-то одну надо. Чтобы не было у них отклонений грубейших. Смертные грехи. Ну, кто мешает список смертных грехов? Ну, даже в требнике он и есть, этот список. Даже его не зачитывают священники. Ну, по нему-то можно проверить человека? Ты это делал, это делал, это делал, это делал, это не делал, не делал, не делал. Ну, ладно, хоть проверили. А есть список смертных грехов у святителя Игнатия. 16, кажется, примеров. Есть эпитимины, ну, макануны. Поднимите их. Есть книги, в которых эти эпитимининум каноны включены в состав этих книг. «Тайная исповедь», например, Алмазова. Ну, там в 3-м томе эти примеры есть. Другие книги, которые выходили еще до революции, как наследство нам оставлено. Ну, поищите, найдите, в интернете можете найти. Ну, хотя бы по этому списку-то можно проверять людей. Ну, сказать им хотя бы, в храме вывесить этот список, распечатать, каждому дать. В конце концов, в лавке уж продать его за какие-нибудь там 10 копеек, 10 рублей. Возьми человека и сам себя контролируй. И приходи, будем обсуждать. Ну, хотя бы это-то, почему не делать? Нет, вот говорят, даже никто не зачитывает по требнику. Почему? Ну, все расслабились вот так. Всем не надо. Господь вас исправит. Как бы мы тут ничто. Не оправдайтесь, отцы. Не оправдаетесь. Если вы не пастыри, а наемники и волки, вы никак перед пастырем и начальником не оправдаетесь. Вы находитесь головой на плахе. В любое мгновение меч вот этот или топор опустится, все слетит, ваша голова бедовая. Потому что вы губите людей. Вы не только их не исправляете, не лечите, вы их губите, отправляя их причащаться в смертных грехах, страстях и в ересях. Недаром же отцы это все описали. То, что сейчас кара еще не пришла, это ничего не значит. Она придет позже. Или через месяц, или через год. Или там, после кончины-то она точно проявится. Отцы так сказали. Безразлично вам? Хотите по-своему жить? Ну, смотрите. Смотрите, у меня вот нет задачи кого-то там исправлять или кого-то пугать. Но, тем не менее, из того, что я знаю, поделиться этими знаниями, я считаю, что я все-таки должен.